Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Здравствуйте. Сегодня будет непохожая программа. Это история одной семьи.
Нам кажется, что о таком не принято говорить. О таком часто стыдно говорить. Почему стыдно? Ну, потому что не поймут, например, потому что осудят. Возможно, за молчанием стоит страх.
Но наши гости согласились прийти и рассказать об одной истории, о жизни удивительного ребенка и его близких людей.
И мы с Оксаной понимаем, что эти люди преодолели стеснение, преодолели страх быть непонятыми, для того, чтобы показать другим, как быть счастливыми даже в очень сложной ситуации.
У нас в гостях Ольга Калашникова, логопед, специальный психолог, и Наталья Федорова, мама необычного мальчика Йохана. Сейчас ему 5,5, и несколько лет назад им сообщили, что у их ребенка расстройство аутического спектра.
Наташа пришла на программу, когда поняла, что ее семья пережила многое и сейчас уже готова открыто поделиться.
Мы пережили все, мы очень позитивно настроены. Сейчас многие родители сталкиваются с этой проблемой, и мне бы не хотелось, чтобы они были так же в неведении, как и я на момент осознания той ситуации, с которой я столкнулась.
Позвольте я уточню. Когда вы столкнулись со сложной ситуацией для вас, для всей вашей семьи со сложной ситуацией, вы, в принципе, были обескуражены тем, что не знали, к кому обращаться, как себя вести и что делать? Или, в общем, вы уже были готовы? То есть о чем мы сейчас говорим, когда говорим о других родителях?
Да, совершенно обескуражены. Мы не знали, куда стучаться. Очень мало информации было и в сети на этот счет. Все очень обтекаемо в общих словах и, по сути дела, не сильно подходящие под симптоматику моего сына.
Давайте тогда скажем, что Йохану сейчас 5,5, правильно понимаю?
Да, верно.
И он не говорит.
Нет.
И давайте немножечко, с вашего позволения, углубимся в историю вообще. Как произошел тот момент, когда вы узнали, в какой период времени?
Ему было 2,5 года.
А это случилось одномоментно или вы постепенно
Нет.
как-то приходили к этому?
Да, это было постепенно. Так как это был долгожданный ребенок, любое его действие оценивалось нами, скажем, как сверх. Поэтому, когда в 2,5 года появились первые звоночки, в частности, у нас родился второй ребенок, и когда моя мама приехала с ним в роддом, чтобы меня увидеть после почти месяца моего отсутствия, он меня не узнал. То есть ему было совершенно все равно, кто перед ним стоит.
Ему тогда было 2,5.
Да, где-то около того. Помимо этого, мы уже давно видели особенности в поведении. Он совершенно был равнодушен к детям. Мы каждый день гуляли, естественно, но никакого контакта, который обычно свойственен обычным ребятам, не было просто-напросто. Очень высокая эмоциональность к музыке была.
В каком смысле? Он ее любил?
Он плакал, он слушал классику и плакал. И это тоже заставляло задуматься, потому что 2,5 года мало, что ребенок может почувствовать вот так. Да. Мы выключали, и он просил включить снова. То есть это не потому, что ему было некомфортно, а он правда чувствовал эту музыку как-то по-своему.
Мне хотелось бы в связи с этим как раз задать вопрос специальному психологу. Ольга, а вот то, что нам сейчас рассказала Наталья про Йохана, я начинаю этому мальчику, не зная его, симпатизировать, потому что, в общем-то, в 2,5 года слушать классику и эмоционально реагировать на нее, в общем, да так взрослый человек-то не всегда может поступить. Таким образом, нежелание общаться, я так понимаю, с детьми на площадке, но это тоже не свидетельство чего-либо. Я вот до сих пор не хочу ни с кем общаться. То есть непонятно, что именно должно человека натолкнуть на мысль, а вдруг что-то не так.
Совершенно верно. Дело в том, что дети с тем диагнозом, который есть у Йохана, они на самом деле располагают к себе. Ощущение, что они более тонко чувствуют. Ощущение, что они видят мир немного иначе. Но это немного иначе, оно очень четко указывает на неприспособленность к социальной жизни. Получается так, что ребенок оказывается внутри своего изящного, в целом интересного, но очень замкнутого мира. И очень сложно увидеть, очень сложно понять, как его вывести оттуда, как с ним, в принципе, найти общий язык и делать что-то вместе. То, что характерно для любого маленького ребенка, это всегда рядом мама, это всегда рядом папа, сестренка, кто-то из семьи, чье мнение очень важно и чье внимание просто необходимо. А ребенок такой, как Йохан, он оказывается вещью в себе. И эти те самые звоночки, о которых говорит Наташа, они, да, начинают появляться действительно где-то в 2-2,5 года. Обычно диагноз ставят на самом деле у нас где-то к 4-5 годам, но я подозреваю это не из-за непрофессионализма, а из сверхожидания. Ну, вдруг заговорит,
изменится,
вдруг проснется, да, вдруг он эту скорлупу сбросит с себя и окажется совершенно обычным, нормальным, шкодливым ребенком. А выглядит на самом деле все иначе. Да, есть определенные реакции, которые сверхочарованность показывают ребенком. Это могут быть звуки, это могут быть запахи, это могут быть определенные тактильные ощущения, перелистывание книжек, например, постоянное, какие-то определенные стереотипии двигательные или звуковые, и увлечение музыкой классической. Причем это очень многие специалисты отмечают, то, что увлечение именно классикой, оно очень характерно.
А почему, с чем это может быть связано?
Ну, возможно, именно с настройкой гармоничной.
Гармония.
Да, вот определенная, точная, почти математическая гармония. И вот этот вот...
Все равно какая классика, да?
Ну, скорее, да. Моцарт,
ну,
Шуберт.
Да, мой любит Моцарта.
Выборочность, да. Да.
То есть, скорее, какая-то...
Вот что-то свое. И дальше ребенок до бесконечности может заслушивать одно и то же, может находить по какому-то... Даже не умею читать, я особо не различаю там каких-то, может быть, картинок. По своим особым признакам нужный диск, ставить его бесконечно и бесконечно себя стимулировать таким
образом. То есть, они делают постоянно... Что-то одно и то же,
ну,
да?
Да,
такое похожее.
Да, да.
В 2,5 года Наташа поняла, что что-то не так. Вы говорите, что к 4 годам. Раньше, когда еще ребенок грудной, он чем-то отличается? Например, как он плачет, как он ведет себя? Или абсолютно никаких?
Нет, нет. Стадия плача, гуления, она на самом деле одинакова у всех. Даже у того ребенка, у которого есть нарушение слуха, все равно вот именно гуление и набор звуков будет тот же самый. А вот дальше, когда плач становится немного более социальным, когда надо заплакать, чтобы мама к тебе обратилась, наклонилась над тобой, заплакать, чтобы показать, что ты голоден, и чтобы с тобой поиграли, обняли, здесь этот плач, он носит характер просто недовольства окружающим. Мне некомфортно, но что именно? Ты мне особо не нужен как мама или как папа, а просто как средство для обеспечения комфорта.
Психологи и все наше общество почему вдруг решило, что этим людям вообще нужна социализация? Может быть, это всем остальным людям нужна социализация, а с этими все в порядке? Что по этому поводу говорят специалисты?
Человек – существо социальное.
Да кто вам сказал?
С этим трудно поспорить на самом деле. И обеспечивать свою жизнь, сделать ее комфортной, с удовольствием общаться со своей семьей в первую очередь, для такого ребенка эта норма, она недоступна. Ему хорошо самому с собой. Часто отмечается несвоевременное появление навыков, тоже приучение к горшку, тоже пользование столовыми приборами.
Они появляются раньше или позже?
Они появляются позже, а могут и вовсе не сформироваться до достаточного серьезного возраста. Нужна помощь, но эту помощь ребенок не принимает. И здесь, да, нужен специалист. Получается, что мама начинает искать какие-то пути самостоятельно, как она может помочь, что она может сделать. С этим может не справляться, и нужен человек, который придет и скажет: мы делаем так и вот так. А как? Это очень индивидуальный вопрос для каждого ребенка.
Получается, ребенок не готов к тому, чтобы воспринимать какую-то новую информацию. То есть его раздражает, когда он учится чему-то.
Буквально так, да. Каждый случай уникальный. Безусловно. Но когда комфортно находиться внутри своего собственного мира, и кто-то вмешивается, он становится чуть ли не врагом, чуть ли не противником, даже мама с папой, даже самые близкие родственники. И тогда происходит отторжение, тогда происходит скандал и достаточно агрессивная реакция самого ребенка на попытки взрослого с ним вместе поиграть, его обнять, предложить какую-то другую модель поведения, попытку сломать ту стереотипию, которая уже сложилась, раскладывание игрушек паровозиком, бесконечное залипание в том же конструкторе Лего, когда строятся башни в человеческий рост, чрезвычайно вычурные, чрезвычайно тонкие и по-своему гармоничные. Но помимо данной игрушки, данного процесса, ребенка почти ничего не интересует. Даже поесть. Потом вспомнил, да, точно, надо пойти покушать.
А, ну то есть потом вспомнил все-таки.
Да, да, потом вспомнил.
С голоду не умрет. То есть он себе вред не нанесет таким образом.
Нет,
разные дети бывают.
Бывают по-разному.
Может,
в частности,
да?
Мой. Ага. Нет, он всегда знает, когда он голоден.
А, ну то есть вред себе не нанесет, да? Наталья, у меня в связи с тем, что нам рассказала госпожа психолог, вопрос к вам. Что вы сделали в первую очередь, когда когда первый шок у вас прошел, вы поняли, что вам следует что-то предпринять, что-то сделать. Мы с вами уже говорили, вы нам рассказали о том, что очень мало информации, в том числе и в интернете мало информации, что мне кажется крайне странным.
Перед тем, как поставили диагноз, бабушка вместе с Йоханом встретила вас из роддома.
Да.
Он вас не узнал. Состояние, что вы делали?
На тот момент я ничего не могла сделать, потому что я продолжала лежать в больнице с дочкой, но у меня был шок. Я целый день проплакала. Я не понимала, почему так произошло. И из многих историй я знала, что родительская связь с ребенком, она неразрывна. И то, что он просто прошел мимо меня, как будто я его не рожала, это было для меня шоком, конечно.
Но в то же время с бабушкой он нормально приехал, с бабушкой, да, они общались.
Нет, они не общаются. Она просто ведет его за руку, и, собственно, все. Насколько он там на тот момент взаимодействовал с ней, я не могу сказать с его точки зрения.
А вот теперь к вопросу Жени. Вы узнали о диагнозе.
Что вы предприняли?
Так как у него не было никакого круга друзей, самым логичным было для меня этот круг создать. И мы пошли в один из самых в нашем районе хороших садов. Это частный сад, где немного деток, но при этом ими всеми занимаются. Я знала, что моему ребенку дадут достаточно как и образовательного материала, так и социального. Но через месяц директор этого сада, она сказала: «Просьба обратитесь к психиатру. Я стараюсь ради вас. Мы видим, что в динамике, которая должна происходить, она не происходит. Поэтому обратитесь, пожалуйста, к психиатру, пусть она даст свое заключение. Нам так тоже будет проще работать». Я говорю: «Хорошо, я обращусь, но последний раз мы ходили в обычную клинику, к обычному психиатру, платному». На что она нам сказала: «Йохан маленький, сейчас я ничего не вижу такого, он просто должен это перерасти». И мы ушли. И когда нам дали уже контакт серьезного психиатра, мы только зашли к ней, на первой же минуте она сказала: «Ну, тут сразу видно, тут не о чем говорить больше».
А что такое серьезный психиатр?
Это тот, кто постоянно занимается, скажем так, особенными детками.
А, ну, то есть
это клинический
человек,
психиатр, который, да, постоянно работает в этой сфере.
Угу.
Не просто, который принимает обычных деток в поликлинике, и у нее есть и нормотипичные дети, особенные, но...
Вот это очень важный момент, я вам должен сказать, что если вам кажется, что что-то вдруг не так, то следует обратиться к психиатру, который знаком с этой ситуацией.
Определенно.
Да? Ага.
Вы можете сказать, что какое-то время вы потеряли и могли бы...
Нет.
Нет, то есть все шло как шло.
Мне многие говорят о том, что я очень быстро спохватилась. Было очень много протестующих против моего энтузиазма в этом плане. Они говорили: «Что ты его мучаешь? Подожди, он все это перерастет. Ему просто нужно время.
С ним все нормально.
С ним,
да,
все нормально.
Отстаньте от ребенка».
Да.
О, как интересно. А вот скажите нам, Ольга, чем раньше обращаешься к психиатру, который знаком с подобными ситуациями, тем лучше? Или, в общем-то, можно в 2,5, в 3, в 4 все равно?
Безусловно, лучше.
Лучше.
Безусловно,
а чем
лучше?
Лучше?
Началом коррекционной работы. Потому что как только выставлен правильный диагноз серьезным специалистом, это значит, что сразу же происходит запуск коррекционной программы. То есть есть диагноз, есть заключение, с помощью которого можно пойти в специальное учреждение, можно внутри своего родного детского сада отправиться к логопеду, к дефектологу, к психологу. Можно пойти в коррекционные центры, которые все-таки существуют в городах, тем более в таких миллионниках, как Москва, Питер, и в Подмосковье есть. До них нужно дойти, и о них нужно знать. А с этим проблема, здесь я согласна. Но определенные структуры созданы, существуют. Можно пойти в поликлинику и найти там, как раз благодаря рекомендации невролога, занятия развивающие, они есть, по крайней мере, на бумаге они
есть. Вот таких
есть.
Удивительных детей, да?
Да.
А вы говорите, нужно знать. А если человек действительно задался этим вопросом, невролог, может быть, ему не помог. Что в первую очередь ему нужно знать? Или как найти это в интернете, чтобы понять, в какое заведение ему попасть? Вообще, что делать в этот момент?
Вы знаете, в первую очередь, конечно же, гуглим диагноз и все с ним связанное. Понятно, что...
Не впадаем в панику.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Потому что раз, получается, различие признаков.
Раз – очень размытая категория и по сложности, и по проявлениям, и по глубине отставания, и асинхронии развития. Развития ребенка очень индивидуальная всегда программа, поэтому нужны хорошие специалисты. Мы смотрим, ну, по Москве это у нас есть и Институт коррекционной педагогики, есть и наша 6-я психиатрическая, есть бывшая 18-я ДПНБ, психоневрологический наш центр НПЦ, детской психоневрологии. То есть места есть, нужно искать, они далеко не единичны. Но родители оказываются в основном не настолько собранными, не настолько активными, например, как Наташа, в основном деморализованы. И, конечно, стараются всячески отодвинуть от себя сознание диагноза.
Это любая, да, первая реакция, да, у человека, конечно, отодвинуть отрицание, как можно дальше, да, от себя. Да, это, да,
это такая. У вас тоже такое было, Наташа?
Наташа, а мне вот интересно, рассказывали вы сейчас о детском саде и о директрисе. Так в результате Йоган стал ходить в детский сад после того, как вы сходили к доктору?
Конечно, мы продолжали, да, ходить, они
вот
ни в коем случае
от него момент, не отказывались. Вот это очень важный
момент,
да, согласитесь? Потому, конечно, что в каком-то детском саду могли сказать, уберите своего ребенка, тут, понимаете ли.
Нет, они были без ума от него. Сразу скажу, в принципе, у нас нет таких проблем в целом. Йоган всегда вызывает приятные эмоции. И он говорит, вы поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу вас ни пугать, ничего. Но чтобы мы все работали как единое целое, нам нужно понимать, что такое у него, чтобы с этим мы могли работать. Мы ни в коем случае от вас не отказываемся, мы найдем специалистов, если нужно. Но нужно
вам повезло
понимать
с директрисой, вы понимаете, да?
Я согласна.
Скажите, ну и наверняка она вам рассказывает о том, а как другие дети относятся к удивительному ребенку в их коллективе?
А вот именно что она говорит, они хотят с ним взаимодействовать, но он совершенно не реагирует на них никак. Просто вот как, ну, как мебель, как бы это ни было сказано, да, грубо, но так оно и было.
Агрессия проявляется?
Никакой.
Никакой агрессии.
Ольга, и так реагируют такие дети в основном, да? То есть это нет по-разному?
Очень по-разному. Мы уже говорили по поводу агрессии. Дело в том, что попытки проникнуть вот в личное особенно пространство такого ребенка, они могут спровоцировать и агрессию по отношению вот к той надвигающейся мебели, в кавычках, которая вдруг ожила и влезает в мое пространство, или привести к реакции как раз аутоагрессии. То есть ребенок может совершать какие-то стереотипии, дергая себя за уши или за волосы. Может подпрыгивать, как-то перебирать определенным образом пальцы, то есть вот внимательному внешнему человеку, который смотрит на внешность ребенка и на его поведение, сразу станет понятно, что да, ему некомфортно, именно вот социальная активность окружающих, она доставляет ему дискомфорт и нарушает его вот этот вот хрупкий мир. Он будет реагировать или отталкивая их, или, если это неизбежное зло, он направит вот этот дискомфорт внутрь себя.
Он может прям как-то себе навредить, то есть он может сделать себе больно.
У нас было такое.
Что было?
Он бился головой в шкаф. Я не знаю, я не могу
связать. Как вы это остановили? Что вы предприняли для того, чтобы этого не было? Ну, и чтобы это не повторилось и в тот момент
тоже? Мне помогло то, что он в целом мягкий мальчик по отношению к нам, родителям. И в таких случаях я его обнимала и просила так не делать. На тот момент он был маленький, я обладала совершенно малыми знаниями в этой области, поэтому все, что мне оставалось, это просто его утешать и отвлекать на что-то другое, точнее, от этого.
Ну, в общем, Оль, так следует поступать, да?
Получается, да, что для того, чтобы вывести именно вот из такого замкнутого цикла, нужно ребенку или дать какие-то новые тактильные ощущения, вот как раз обнять, погладить, или, если это еще тем более усугубляет, потому что не каждый, очень все разные, может среагировать наоборот более отрицательно, тогда предложить уже знакомую стереотипию. То есть мы знаем, что мне приятно перелистывать книги, нюхать их запах, ощущать вот эти тактильные ощущения. Надо предложить любимую книжку. Кубики, значит, кубики. Любимая машинка. То есть то, что вернет вот эту иллюзию спокойного, размеренного, прежнего существования.
А у меня еще возник такой вопрос. Вот Йохан бился головой об стену. Возможно, это тоже индивидуально, но у детей с такой особенностью расстройства аутического спектра, что происходит? Они не чувствуют боль или они хотят причинить себе боль?
Они ее не чувствуют, это точно.
Не чувствуют.
Это у них прям настолько недоразвита, да, вот эта
область. Да, я бы сказала, что не то, что даже не чувствует, а точнее там идет такое вычурное восприятие тактильное. То есть совершенно нормально можно расцарапать себя сильно или кулаками бить себя по голове.
Ну, то есть фактически, если на человеческий язык переводить, то если он царапает себя, ему не больно. Если общий человеческий язык.
Какие-то вещи могут бить быть его бесполезно. Таких детей бить нет. Бесполезно,
вообще
потому
бить
что
детей
для них
не нужно и бесполезно, я вам скажу.
Нет, это я имею в виду, что многие в отчаянии, то есть если обычного ребенка ты можешь с ним договориться, то здесь часто вы ни о чем не договариваетесь. Это просто невозможно порой. И очень часто у людей опускаются руки. Все, что ты можешь в силу того, что своей несостоятельности и невозможности что-то как-то
собой
изменить,
сделать именно
в этом. Да, ты пытаешься вылить эту агрессию на ребенка. И ты наносишь ему
физический
да, какой-то
удар. Но это просто происходит неосознанно.
Конечно.
И, конечно,
но
у каждого человека такое может быть.
Как мы поняли, это бесполезно, потому что он совершенно по-другому ощущает боль.
Это у всех, да, позвольте, я еще раз уточню. Это у всех уникальных детей таких, да, вот такое своеобразное восприятие боли. Наталья, я так понял, что вы замужем, да, если вы говорили о втором ребенке. Поскольку у нас программа называется «Анатомия ссор», и мы рассматриваем, конечно, в основном межличностные отношения в парах, конечно, я не могу вас не спросить, мне интересно, а как реагировал ваш супруг на то, что происходило? То есть не было ли у вас какого-то разлада как раз в тот момент, когда вы начали осознавать, что что-то не так с вашим сыном? И если вдруг был, то как вам удалось его преодолеть, если вы до сих пор замужем?
Я замужем до сих пор. Мой муж, он настолько спокойный вообще во всем. Он как Будда. Я очень эмоциональная. И когда мы все это узнали, мы поплакали. И он сказал, что все будет хорошо. Мы все это пройдем, и, естественно, мы все это пройдем вместе. И я считаю, что вот эта поддержка, она дала нам невероятную силу. Папы всегда должны быть рядом в таких ситуациях, потому что когда ребенок знает, что у него и папа есть, он, кстати, папу слушает вот беспрекословно, всегда. Это какая-то вот магия. Он часто убегает от меня, но никогда не убегает от отца. Это при том, что мой муж практически не кричит на него. То есть он совершенно с ним в какой-то идиллии такой. Он не требует от него ничего такого. Он просто с ним рядом живет.
Ну, может, вам у него манеру перенять и делать все так же не получается.
Я не могу сказать, что я нахожусь в каком-то диссонансе и с собой, с семьей, с ребенком своим. Просто у меня есть некие амбиции на его счет. В частности, Оля, мы познакомились с ней, потому что она была нашим логопедом. Сейчас мы очень близкие с ней стали подруги, но занятия наши прервали, потому что Йохан отказывается заниматься, отказывается учиться говорить. У него стоит какой-то психологический блок, и мы сделали для себя вывод, что мы сделаем акцент на чем-то другом, в частности, на спорте и, в частности, на понимании речи.
Вам кто-то посоветовал или вы сами к этому пришли?
Сами.
Но и поскольку уж мы говорим об этой проблеме для всех... Соответственно, мы и должны сказать, что это один из выходов, насколько я понимаю, да, после того, как вы перестали это делать, да?
Но всегда нужно смотреть, чем ребенок увлекается. Его нельзя засунуть в какие-то рамки, обычные рамки, в которые мы можем жить. А у них всегда есть какое-то предпочтение, да, Оль?
Да.
Они всегда чем-то определенным интересуются. И они интересуются этим как сумасшедшие. В этом есть какая-то магия. И это направление и нужно развивать.
Чем то сейчас есть... как сумасшедший интересуется Йохан?
Йохан любит спорт. У нас есть уголок, да, но он любит воду. Так как любит воду и любит спорт, следовательно, какой я вывод могу сделать? Плавание.
У нас растет российский Фелпс. Это же чудесно.
Я очень надеюсь на это.
С чем, на мой взгляд, связаны основные переживания? Все думают о будущем. Так человек устроен, он не может иначе. Значит, что мы хотим? Мы хотим, чтобы Йохан пошел в школу.
Нет, а давайте мы спросим у Наташи, что она хочет в первую очередь.
Нет, давайте спросим у Йохана, что он хочет.
Да, в первую очередь я слушаю его. Конечно. Я полностью отошла от всяких, во-первых, иллюзий, во-вторых, штампов.
От
схем.
Что так положено. Да,
да. То есть, если он не пойдет в школу, хорошо, значит, мы пойдем куда-то в другое место, где ему будет интересно. Вот, в частности, я говорю, я очень надеюсь, что ему будет интересно заниматься плаванием, потому что он безумно любит воду. У него какое-то даже невероятное отношение к ней. Если позволите, расскажу небольшой
Конечно.
Эпизод. Мы некоторое время ходили на плавание в бассейн, и, заходя в воду, все дети прыгают и начинают плескаться, играться. То, как он зашел в воду, это было так очень необычно. Он зашел в нее и начал водить руками по воде так плавно, словно ощущая каждую волну, которую она производит. И также, когда мы ездим на море, он готов, наверное, уплыть. Вот если бы он умел плавать, он бы просто вот зашел в воду и уплыл куда-нибудь.
Это на самом
далеко
деле, это звучит красиво, но это достаточно опасно,
Конечно.
Да?
Конечно.
Это обязательно должно быть под присмотром взрослых, естественно, а обучение плаванию под руководством тренера, который обладает опытом.
А да. Такие дети должны заниматься с тренером, который занимается с обычными детьми или со специальным тренером?
Знаете, зависит от самого тренера. Дело
а
в том,
такие
что
есть?
Есть. Есть специально обученные тренеры, безусловно. Есть люди, которые умеют и имеют опыт общения с такими детьми. А есть тренеры, которые интуитивно могут найти подход и контакт с таким ребенком.
Искать надо, в общем, от человека зависит.
Мне бы очень хотелось сказать вот какую вещь. Каждый ребенок, каким бы он ни был, он всегда, безусловно, зависим от своих родителей и от их ожиданий по отношению к его будущему. Родители могут прорисовать для ребенка очень гармоничную и открывающую его все способности карту жизни, а могут полностью перекрыть кислород, уж простите мне это выражение.
Это действительно, когда родители сами ожидают от ребенка того, да, чего он сам не хочет. То есть мы не прислушаемся к ребенку.
Или Наташа... задачи какие-то ставят. Да.
Наташа очень хорошо сказала, и я так понимаю, вы с мужем как раз-таки договариваетесь, и вам удается договориться.
Да, он полностью готов к тому, что ребенок наш может не завести семью свою, что он может остаться с нами жить до конца. Да? Я хочу сказать вот слова моего мужа. Он как-то почти со слезами на глазах мне сказал: я бы очень хотела, чтобы он испытал такую любовь, как испытываю я когда-то. И если этого в жизни у него не будет, это будет очень грустно.
Любовь по отношению...
Любовь по отношению к своей жене к будущей, своей, да, то есть и к своим детям, которые у него могут появиться, например.
Насколько эти дети особенные, насколько они готовы испытать любовь?
Здесь одна из глобальнейших проблем – крайняя затрудненность, ограниченность эмоциональной привязанности. Полюбить в том плане, в каком мы привыкли это слово использовать, мне кажется, для такого ребенка почти невозможная роскошь. Он слишком закрыт внутри себя самого. И о каких-то эмоциях к своим родителям, с которыми вроде бы, да, так хорошо остаться рядом как можно дольше, но остаются рядом именно исходя из эмоциональной привязанности, именно исходя из того уютного мира, который создается, возникает в каждой семье. Такой ребенок, он существует рядом. Он рядом живет, как в общежитии. Может быть, я сейчас это грубо говорю, но рассчитывать на то, что это твой хороший, уютный, отзывчивый ребенок, с которым интересно вместе жить, взрослеть, чем-то увлекаться, сильно нельзя на это рассчитывать. Все-таки это вещь в себе. И для родителя это колоссальная нагрузка психоэмоциональная, потому что такие дети могут себя обслуживать, могут быть в зависимости, на самом деле, от степени проявленности симптомов, могут быть вполне адекватно социализированы, просто немножко более как бы замороженные немножко.
Отстраненными, да?
Отстраненными, да, являются, совершенно верно. Так и просто не выходить на какие-то социальные контакты, речевые даже с собственной семьей. И это большая нагрузка на родителей.
Не выходите на контакты, не разговаривать просто. Даже... При этом человек может уметь разговаривать, просто, ну, не хочу я с тобой говорить.
Не только так. Есть моменты, потому что когда ты наблюдаешь человека вполне взрослого, вполне привлекательного, который смотрит сквозь тебя и который даже не отреагирует, если тебе больно, если тебе нужна помощь. Очень хорошо, если он уже обучен определенным социальным инструкциям. Маме стало плохо, ей нужно помочь, у нее заболело сердце. Кому мы позвоним, что мы сделаем? Может быть, смс-ку напишем. Может быть, позвоним тете, которая сделает все остальное. То есть всегда нужен переходник. Родители этим переходником являются долгий срок.
Мы начали говорить про взрослого человека.
Да, то мы есть... сейчас уже...
Да, допустим, да. Обычный человек, да, ну плюс-минус, кто-то делает из-за того, что он заволновался, затревожился, распереживался. Тут чисто механически нужно обучить, потому что тревоги не наступают.
Да, да, совершенно верно. Он не почувствует, что вам плохо.
Оля говорит про самую крайнюю степень, потому что они разные все, и разная степень компенсации у всех. То есть они могут быть совершенно обучены, да, то есть и в целом они проявляют эмоциональный контакт. Вот как ты считаешь, у нас Йохан проявляет эмоциональный контакт?
Да.
В каком ключе? Какие ситуации, может быть, историю?
Вот он Олю обнимать любит, например, у нас тем более.
Всегда или когда только ему прям захочется, и если вдруг ему не хочется, а ты к нему подойдешь, он тебя отвергнет, скажем так?
Нет, именно у Йохана оба варианта возможны. Но есть дети, которые мне захотелось, я к тебе пришел, как кошка буквально. Mm-hmm. А если мне некомфортно, если ты мне не нужен, я к тебе даже взор не обращу.
Вы меня в такое затруднительное положение ставите, дамы. Вот эта позиция, о которой сейчас Оля сказала, вот если ты мне не нужен, я к тебе не подойду, так она достойна уважения, в общем-то.
А поэтому...
Ну, то есть я не вижу здесь какого-то противоречия. Понимаешь, зачем обниматься, зачем это лицемерие, зачем я буду обнимать эту тетю,
да,
которая пришла?
Да, они очень... Вот правда, у них нет фальши.
Ну, так это
их
же очень хорошо. С этим тяжело жить, но это
либо
очень
черный.
Хорошо.
Никакого серого тона в их мире не существует.
Максимализм такой.
Да.
И он не проходит, в принципе, с течением времени, да?
Нет.
Наташ, по поводу речи, Йохан не разговаривает, да? Он издает какие-то звуки. Есть предпосылки на то, как он заговорит. И, Оля, еще сразу вопрос. Для меня непонятно, как может заниматься логопед с ребенком, который не разговаривает. Это, наверное, всем интересно на самом деле, потому что когда ребенок говорит, там понятно, да, поставили язык сюда, поставили туда, говорят физиологически, что нужно поправить. Как здесь все происходит?
Дело в том, что логопед является всего лишь частью огромного процесса, потому что всегда работа с любым ребенком с особенностями развития – это комплексная работа. Нужен грамотный врач, который, может быть, одобрит какую-то медикаментозную терапию.
Врач какой направленности?
Невролог, психоневролог. Может быть, подключится дефектолог, психолог и логопед. У каждого немножко свой оттенок работы. Как работать с ребенком, который внутри себя и даже не всегда чувствует свое тело? Эта работа чаще всего начинается, и это самое правильное, именно с сенсорного развития. То есть нужно ощутить свое тело в пространстве. Не то, что я сижу внутри космоса, внутри себя сам, а то, что вокруг меня еще огромный мир.
А вот для меня тоже сейчас было открытием, эти дети не чувствуют свое тело, то есть он...
Ощущение именно такое.
Йохан также?
Вот когда Оля пришла первый раз, она сказала, язык тебе для чего нужен? Почему он просто так лежит у тебя?
То есть он им не работает?
Ну, язык это уже даже тонкости, да. Дело в том, что ребенок с расстройством аутистического спектра, он может быть необычайно мобилен, ловок, но именно в тех движениях, которые его стимулируют, ему нравятся. Он может буквально по стенам карабкаться, отжиматься на кончиках пальца, если это ему нужно.
И не есть ложкой, допустим,
и не есть,
да?
При этом ложкой, совершенно верно. То есть задача включить тело полностью в этот мир, который можно менять, можно быть активным деятелем, а не созерцателем.
И что в этом случае делает логопед?
В этом случае мы всегда начинаем с общей моторики. Мы ищем, где у нас руки, где у нас ноги, как они движутся. А у тети они тоже есть, а мы можем поиграть в ладошки вместе. Разные совершенно есть ощущения. Сейчас посмотрите, очень много всего. Много материалов шуршащих, влажных, липнущих. Они все сперва доставляют дискомфорт, потому что, например, если взять каких-нибудь те же слаймы или лизуны и положить их такому ребенку на руку, для него это будет открытие, подобное, я не знаю, даже чему, какую аналогию привести. Какое-то удивительное переживание. Таких переживаний должно быть довольно много, так, чтобы буквально вот тело включилось. Дальше становится все больше уточнений, что у тела есть руки, ноги, которые могут изменять.
И что
окружение.
Он чувствует? Ему нравится от того, что он понимает, что тело есть, или он
это
не
всегда, это да не всегда
нет.
Положительное.
Как его реагирует? Вот первое знакомство с Ольгой.
По-разному.
Она делала ему
логопедический массаж. В исполнении именно с Йоханом получилось достаточно жестокое действие,
да.
Потому что это вторжение в его внутренний мир, вот очень близкое его пространство, потому что...
Но динамика была огромная после этого.
Да, то есть оказывается, у меня есть вот это. Оказывается, этим я могу издавать звуки, говорить. Оказывается, родители остро реагируют в положительном плане на то, что я что-то новое произнес, что-то новое сказал.
Как-то радовался, что происходило с ним?
Я не думаю, что он до конца это осознавал. Но когда его хвалят, он понимает уже, конечно, да. То есть мы все хлопаем в ладоши, он вместе с нами. Но когда Оля не требовала от него произносить звуки, они что-то там хорошо взаимодействовали, у них была дружба. Все упиралось в речь. Как только требовали речь, все, Йохан закрывался.
Не хочет он. Он хочет плавать, а не разговаривать.
Да, совершенно верно. Иногда нужно, наверное, отступить.
Скажите мне,
иногда надо.
Вы сейчас говорили о целом спектре специалистов, которые работают над тем, чтобы удивительных детей социализировать, привить им какие-то навыки. До какой степени может, или это очень индивидуально, дойти человек вот такой, до какой степени социализироваться?
Сейчас я скажу практически до нормы и буду не совсем права, потому что все-таки какие-то особенности, вот характерные именно для данного человека, уже взрослого, могут оставаться. Какие-то стереотипии, какие-то определенные ритуализации, когда мы не выйдем из дому, не подпрыгнув 3 раза.
Ну, это вообще, пожалуйста, прыгай сколько хочешь. Да. Но, то есть человек может вполне себе социализироваться, если с ним работать продолжительное время и настойчиво, да?
Безусловно. Опять же, повторюсь, очень индивидуально, потому что вполне возможен другой совершенно негативный вариант в виде закрытого интерната.
То есть два разных направления существуют.
Спектр колоссален, огромен. Дело в том, что иногда такой человек с аутистическим спектром, он может быть все-таки опасен со своими стереотипиями, со своими агрессиями и аутоагрессиями для окружающих. Может такое быть. Он может быть почти необучаем. И, может быть, ему понадобится помощь чуть ли не круглосуточная специально обученных людей, потому что родители – это родители. Понятно, что я логопед, я пришла, я поработала, я отдала ребенку дефектологу или психологу, но мама всегда 24 часа в сутки с таким ребенком. Нагрузка на нее колоссальна. Иногда, если работа уходит как песок в воду, имеет смысл брать помощь специальных учреждений.
Так как вы рассказывали, у вас чуть не идиллия, как Оксана любит, все розовое, такое в розовом спектре. И муж у вас хороший, и ребенок у вас чудесный, и мы видим, что вы прекрасная, и много внимания уделяете своим детям. Но у вас ведь второй ребенок, да? Девочка, да?
Девочка.
И она подрастает.
Да.
То есть первый мой вопрос, не боитесь ли вы за нее? Второй мой вопрос, как она реагирует на то, что происходит? Она ведь, если не сейчас, то очень скоро поймет, что с ее братом что-то не так.
А сколько ей сейчас?
Ей сейчас 3,5.
3,5 уже начинает понимать?
Она уже начинает понимать, да. Он стал проявлять к ней интерес буквально вот как полгода, скорее всего. Раньше он мог на нее наступить, например. Вот она лежит, играет, он просто наступит, мимо пройдет. То есть как будто никто там не лежит. Но сейчас он бывает...
Не специально это происходит.
Нет, это совершенно не специально, просто я не вижу тебя. Сейчас он стал подбегать к ней, обнимать ее. Она пугается, я говорю, все хорошо, я вместе их тогда обнимаю. Говорю, что вот мы вместе сейчас обнимемся, и все будет хорошо, он тебя тоже любит. Моя мама считает, что она довольно рано должна понять, что он не такой, как все. Тем самым дать поддержку Йохану с ее стороны. Она девочка такая у нас шустрая, бойкая. И она... глубоко убеждена, что именно Варвара, то есть моя дочь, сможет помочь ему больше соприкоснуться с миром, если она поймет, что она часть этой истории, и она должна сыграть в этом какую-то роль обязательно.
Ну, даже, может быть, почувствовать ответственность, да?
Да, да. То есть моя мама считает, что ответственность Варвара должна нести за него вот чуть ли не сейчас уже.
Что считает Варвара сейчас?
Варвара, она девочка заботливая, видно, сильно. Она никогда о нем не забывает. Она всегда с ним делится. Ну, это тоже, видимо, так нам повезло. Разные дети бывают, но вот она, правда, очень заботливая. И думаю, что если мы правильно направим и достаточно внимания дадим ей, чтобы она не чувствовала, что ей не додали ту любовь, которая дается Йохану, в этом случае я думаю, что все будет хорошо, и она, правда, будет хорошей сестрой для своего брата.
Скажите, есть ли какие-то исследования по поводу вот такого внутрисемейного взаимодействия? Может быть, есть какие-то советы? Потому что я уверен, что люди, столкнувшись с этой проблемой, которые нас посмотрят, они скажут, ну хорошо, Наташа нам очень красиво рассказывает, но у нас не так. Как сделать, чтобы было так?
У каждой семьи, безусловно, свой путь. И на старших ли детей или младших детей в семье, где уже есть ребенок с РАС, тоже ложится большая ответственность и большое испытание. Они могут стать как локомотивом, который потянут за собой речевое развитие и социальное развитие ребенка с аутистическим спектром, так и могут получить на самом деле некоторую психотравму, достаточно серьезную. То есть соблюсти грамотный баланс – это огромная работа родителя в первую очередь. У нас даже в законе написано, что развитие ребенка полностью лежит и полностью является ответственностью именно родителей. Ты можешь сделать старшего ребенка или вот младшую дочку, как Варя, полностью ответственной, сделать помощницей, преемницей этой ответственности за развитие Йохана, а можешь позволить ей жить своей жизнью и полностью повести его самостоятельно. Это решает на самом деле сам родитель, и не всегда осознанно. Ребенок с нормальным речевым развитием, который может быть младше расовца, безусловно, даст колоссальный стимул, огромный. То есть, да, есть рядом что-то. Оно сначала мешает, оно сначала попадается под ногу, оно требует и перетягивает внимание, то самое внимание, которое может дать комфорт мне, и тогда возникают некоторые все-таки агрессивные какие-то действия могут появиться, потому что мама должна мне стакан воды принести, а не вот это и вот. Здесь возможны некоторые такие моменты.
Это и без раз бывает.
Да, да, это есть и без раз, безусловно.
Анатомия ссор.
Наташ, были моменты, когда казалось, что мир рухнул, и сил больше нет, я ничего не хочу.
Отстаньте от меня все.
Я не знаю, что делать. Я не знаю, что будет дальше.
Возможно, они были, эти моменты.
Как справлялись?
Тогда был рядом мой муж. И всегда в таких моментах я помню его. Да.
То есть в какие-то моменты, когда у одного опускаются руки, у второго
они поднимаются очень высоко. Да.
И это, наверное, тоже один из советов.
Ни в коем случае не закрываться. Это важно. Я ведь веду блог, и это тоже своего рода рост. Ты открываешься людям, они открываются тебе.
В какой момент?
Дают силы, правда.
В какой момент вы решились на блог? И, на самом деле, читая блог, я и Женя сказала, что он зачитался. И действительно так, но на это нужно было решиться.
Но почему я удивился, зачитался? Почему я удивился? Потому что там вещи, вот как вы говорили, о нейробиологии, которые, в принципе, они очень научные.
Да, я не занималась никогда наукой.
То есть вас заставила эта ситуация?
Да, да, все верно. И она принесла в мой мир совершенно новые вещи, новые знания, новых удивительных людей. И я не чувствую никакой неущербности из всего того, что вот сейчас со мной происходит. Я бы сказала, что это меняет человека, безусловно. Но только в хорошую сторону.
А вот Оксана спрашивала, в какой момент вы решились на то, чтобы это сделать?
Это было год назад. Я не могу сказать, что это было прям осознанное решение.
Все, завтра иду,
да,
начинаю
завтра
вести блог.
Просто я начала немножко писать, и мои друзья посчитали, что это интересно. И это, возможно, если я не против, это стоит публиковать.
Страшно было об этом писать? То есть кто-то же прочитает.
Ну и что? Я, в принципе, не такой человек. Видите, я пришла на программу и
это вы не
открыла
такой
вам
человек.
Душу. Я считаю, что нельзя закрываться, потому что один человек мало что может сделать. Но тебе всегда могут прийти на помощь люди, от которых ты никогда ни за что не подумаешь, что вот-вот твой человек, который изменит твою жизнь. И таких людей может быть очень много.
То есть люди реально готовы прийти на помощь?
Конечно.
Не просто могут, а готовы прийти на помощь.
Безусловно.
Да?
Просто нужно желание их искать.
И видеть, наверное.
И видеть, конечно. И принять эту помощь, которую тебе хотят оказать.
Еще один момент. Я не могла про это не сказать, честно. Потому что я нашла это тоже в блоге у Наташи. Один вопрос. Мне казалось, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что раз это достаточно молодое, заболеванием это, наверное, сложно назвать, но вот что-то, нечто молодое, потому что взрослых людей я, например, практически не встречала.
Ну, это действительно, это выделено в середине прошлого века, по-моему, в 40-х годах, если я не ошибаюсь. Вы знаете, эти моменты, я думаю, просто наконец попали под не объективы, но фокус зрения исследователей.
То есть раньше такие люди были, просто не было.
Я думаю, что да, просто они, скорее всего, относились к блаженным, которым неважно, что о тебе скажет общественность, тот, кто рубит правду матку. Это было, но не было диагностировано каким-то образом, и никто не пытался их в социум включить. А в 43-м году Каннером был описан этот синдром на основании исследований десятка, по-моему, таких детей. Причем поначалу было мнение, что дети с таким синдромом появляются у очень утонченных, образованных людей как раз, которые любят музыку.
Мамы-холодильники.
Да. Вот, но, скорее всего, это связано только с тем, что именно такие вот более образованные семьи обращались за помощью, замечали, что что-то не так, и у них была возможность, собственно, найти специалистов, найти врачей и вообще поставить вопрос, что с этим делать и что это такое. Так что, действительно, это одна из таких областей очень молодых.
По статистике я нашла, опять же, не знаю, правда или нет, что в основном такие особенные дети – это мальчики.
Да, это действительно так.
То есть, а девочек тоже... просто очень мало, да?
Мальчишек.
Если они есть, у них очень прям серьезные нарушения, если у девочек.
Мой практический опыт, кстати, тоже показывает, это не обязательно в области именно раз, но что если идут нарушения у девочек, они как-то более глобально, что ли, страдают. Это именно мой опыт. А что касается раз, то мальчишек раза в 3-4 больше, чем девчонок с расстройствами аутистического спектра. Именно расовцы, у них нарушены не только эмоции, эмоциональный план. Это и особенности мышления, особенности внимания, особенности памяти. Основным и краеугольным камнем при РАС это является расстройство именно коммуникативных сфер, безусловно. И в этом отражении рассматриваем все остальное. И эмоции, и высшие психические функции. То есть все с оттенком социализации, все с оттенком коммуникации.
Еще одна такая ситуация. Опять Наташа у вас прочитала, что Йохан очень тяжело дается стрижки.
О, да.
Что его, я так понимаю, раздражает звук вот этой машинки.
Не обязательно.
Не обязательно. Ну, в принципе, ему это не нравится.
Я просто знаю нескольких аутистов, я читаю их тоже блоки, и я заметила, что у многих такая проблема. Им не нравится звук, когда волосы отрезают. Угу. Вот этот звук. Крчук. Когда
то есть они, скорее всего, слышат
его? Они слышат его прекрасно, и они говорят, я даже слышу, как волосы падают на пол. Просто я готов провалиться под землю.
То
вот
есть они слышат
этого.
То, чего мы, в принципе, не слышим.
Не обращаем внимания.
То, что мы слышим как раз, но то,
да.
На что именно не обращаем
внимания.
Потому что там именно вычурность восприятия есть.
Вы говорите, что он не любит стричься, но стричь его приходится.
Конечно.
И, то есть, получается, физически нужно его как-то удержать.
Да, травмбабушка.
Да? Не травмирует ли это ребенка? То есть, вот это физическое насилие, это не назовешь, но воздействие.
Ну, мы поставим кавычки, да, насчет насилия. Дело в том, что любое проникновение в свой мир рассматривается как насилие. Любое. Обращение, взгляд в глаза, то есть все.
То есть, не говоря уже там о чмок в щеку.
Конечно.
Ну, многих, да, это может быть. Да. Он раньше, правда, Олю, когда... не очень чествовал. Она его поцелует, он вытрет щеку, типа, что ты меня поцеловала?
А как вы разговаривали? То есть вы разговаривали уже с человеком, у которого диагноз РАС, но он при этом уже коммуницирует?
Да, я знаю нескольких человек, которые... Есть даже психолог, то есть он работает с детьми, у него самого аутизм. Он рассказывает про свои особенности, о том, как он видит мир и почему так видят дети этот мир.
Так это, в общем, тот человек, о котором нам Оля говорила. То есть это та категория, которая, в принципе...
Да, которая вполне может быть социализирована со своими особенностями, да. Но коммуникативная сфера...
Это называется синдром Аспергер. То есть это дети, которые они изначально проявляют очень серьезные интеллектуальные способности в какой-то определенной сфере, например. Да, их сразу видно. Но на их фоне... 80% есть еще тех, с кем надо постоянно-постоянно заниматься. Их немного, вот таких людей, и они всегда, чаще всего, их истории остаются рассказанными обязательно, потому что, скажем так, это то, что нужно родителям, надежда. Поэтому есть еще один. Родители сделали многое для своего ребенка и нашли то занятие, которое принесли России медали по плаванию.
Я не смогла тоже пройти мимо, прочитала Наташу в блоге про Алексея Захаряна, я понимаю, Наташа, угу. Про него да. Говорили. Это парень Волгоград, Таганрог, Краснодар, у него написано в Инстаграме. У него аутизм, профессиональный пловец, чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира по плаванию.
Он приехал с Австралии, он взял какую-то
бронзу. А вы так хорошо его знаете, вы с ним дружите, что ли?
Мы с ним переписывались некоторое время, да. То есть меня интересовало несколько вопросов о его взрослой жизни. Я задала этих вопросов. И, в частности, если я могла бы увеличить число его подписчиков, о том, чтобы они знают о нем, что есть такой человек, пожалуйста, читайте его. Это, конечно, была моя обязанность просто, на мой взгляд.
Потому что это абсолютно не реклама, но меня задело за живое. 24 года парню. В какой-то момент я тоже перешла, Наташа, от вас к нему. Он писал, что он был очень полным. Начал заниматься плаванием, в чем ему стало очень комфортно. И он добился колоссальнейших результатов. Конечно, огромным проведением времени на тренировках, но это возможно.
То есть... Он начал очень поздно. И, насколько я знаю, все специалисты говорят, что дети должны начать очень рано заниматься этим. Для аутистов рамок нет. То есть он начал чуть ли не в 16, что ли, заниматься этим. То есть 16, вы представляете, 8 лет подготовок, и вот, пожалуйста, вам медаль на столе.
Вот. А вы говорите, вот если бы не было вот этой у него удивительной способности, я не знаю, как это правильно назвать, он бы медаль, может, и не получил. Так что тут не просто надежда, тут очень яркая надежда, да, Наташа?
Да, конечно, безусловно.
Яркая надежда и колоссальный стимул.
И колоссальная работа была, да. Естественно. То есть родители ведь тоже приняли в этом огромное участие. Им приходилось ездить чуть ли не в другой город на эти тренировки постоянные. То есть это была ведь тоже цель родителей, он без них никуда бы
вообще
не поехал.
Вообще без родительской любви, я так понимаю, это заболевание не лечится. Ничего, что я заболеванием назвал.
Это не заболевание, конечно, да, но родители необычайно важны. То есть такие дети могут выплыть, уж простите за это слово, благодаря именно родителям. Их полной самоотдаче и их грамотности. То есть я ищу, я найду, у меня есть цель, я найду все для этого ребенка и сделаю максимум, на что я способен. То есть делай, что должен, и будь, что будет. Потому что ты выкладываешься, зная про себя, понимая, что как бы всю сложность ситуации, не надеясь на какие-то райские кущи, но то, что ты можешь делать, ты делаешь. И это приносит результаты всегда. Возможно, не колоссальные, возможно, не очень ярко видные, но видные для тебя, как для родителя. А это большой шаг, очень большой шаг и понимание того, что ты не зря живешь на свете, и то, что ты не беспомощен, ты достиг уже вот этого. Все относительно, но все получается. Быть осознанным родителем, очень четко подмечать особенности своих детей, что с раз, что с нормой, это обязанность, просто обязанность для любого родителя на самом деле. Быть внимательным, но не наседать. Дать возможность развития, но не перегнуть. Это, я думаю, задача, наверное, всего человечества, уже сколько веков она
длится. Кто-то справляется, кто-то нет, да?
Да, да, да. Это мы увидим уже со временем. Время покажет, как
конечно, сложится ситуация. Конечно, об этой истории и о том, как Наталья вместе со своей семьей продолжает сражаться за будущее Йохана, можно еще долго говорить, но хотелось бы услышать от вас советы тем людям, которые впервые сталкиваются с такой ситуацией.
Не бояться. Не бояться. Все возможно. Если приложить усилия, усердие, изучить матчасть в том числе, заняться поиском, искать своих специалистов, тех людей, которые вытянут, которые совпадут и смогут помочь твоему ребенку выправиться. Не в идеал, безусловно. Но максимально возможную компенсацию действительно можно сделать. Ее можно обеспечить.
Идеала не существует.
Идеала не существует абсолютно. Это можно расслабиться. Но средства к этому есть. Нужно стремиться не останавливаться и не бояться. Ничего страшного. Ни мы первые, ни мы последние. Терапии есть, созданы. Лечебные учреждения есть. Специалисты есть. Информации мало.
Наташа, от вас тоже, конечно, советов все ждут. Ну что же?
Мир в мою душу принесли знания. Знания о том, что мы есть вообще с точки зрения нейробиологии. Когда я узнала вообще, как работает наш мозг, и что не бывает такой вещи, как норма, в принципе, все стены просто рухнули для меня. И первое, что я хочу сказать, это нужно читать, читать и читать. Только это сможет принести гармонию в то, что все возможно. Все возможно, и с этим можно работать.
Ольга Калашникова, логопед, специальный психолог, и Наталья Федорова, мама необычного мальчика Йохана, были у нас в гостях.
Нормы не существуют. Каждый из нас особенный. Не забывайте об этом. И это не страшно.
Мы искренне благодарны нашим гостям за возможность быть проводниками тех знаний, что, возможно, захочет услышать человек, готовый их принять.
И мы искренне благодарны нашим слушателям, разделившими с нами гордость за наших гостей.
Спасибо, Наташа, что мы смогли узнать о таком целеустремленном человеке, как Алексей Захарян. Думаю, что он еще не знает, что о нем мы говорили, да, Оксана? Но не сказать о нем было бы невозможно.
Конечно, помните, преград нет, в жизни все возможно.
Не согласны? Появились вопросы или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.